Глава 39. Погром. В этот день Петя потерял всякое представление о времени. Когда он, наконец, добрался домой, ему показалось, что уже сумерки, а на самом деле не было еще и 2 часов. В районе Куликова поля и штаба все было тихо, спокойно. События в городе доходили сюда в виде слухов и отдаленных выстрелов. Но к слухам и выстрелам давно уже привыкли. Низкое, почти черное небо дышало крепким холодом недалекого снега. В такую пору вечер начинается с утра. В мутном, синеватом воздухе уже пролетело несколько совсем маленьких снежинок. Но твердая земля все еще была совершенно черной, без единой сединки. Петя вошел через черный ход, сбросил пустой ранец в кухне и осторожно пробрался в детскую. Но было так рано, что о мальчике еще и не начинали беспокоиться. Петя увидел тихие, спокойные комнаты, услышал почти бесшумный зуд разогнанной швейной машинки, ощутил запах кипящего борща, и вдруг ему захотелось броситься папе на шею, прижаться щекой к сюртуку, заплакать и рассказать все. Но это чувство возникло в потрясенной душе мальчика лишь на миг, тотчас уступив место другому, новому, сдержанному и молчаливому чувству ответственности и тайны. Первый раз в жизни мальчик просто и серьезно всем сердцем понял, что в жизни есть такие вещи, о которых не следует говорить даже самым родным и любимым людям, а знать про себя и молчать, как бы это ни было трудно. Отец качался в качалке, заложив за голову руки и сбросив пенсне. Петя прошел и уселся рядом на стуле, чинно сложив на коленях руки. «Ну что, сынок, скучно, ничего не делать?» «Ничего, поскучай. Скоро все уляжется, в учебных заведениях опять начнутся занятия. Пойдешь в гимназию, нахватаешь 2, легче станет на сердце». И он улыбнулся своей милой близорукой улыбкой. В кухне хлопнула дверь. По коридору быстро застучали шаги. На пороге столовой появилась Дуня. Она бессильно прислонилась к дверному косяку, тесно прижимая руки к груди. «Ой, барин!» Больше она не могла выговорить ни слова. Дуня трудно и часто дышала, глотая воздух полуоткрытым ртом. Из-под сбившегося платка на небывало бледное лицо упали прядь волос с повисшей шпилькой. За последнее время в доме привыкли к ее неожиданным вторжениям. Почти каждый день она сообщала какую-нибудь городскую новость. Но на этот раз ее безумные глаза, судорожное дыхание, весь ее невменяемый вид говорили, что произошло нечто из ряда вон выходящее, ужасное. Она внесла с собой такую темную, такую зловещую тишину, что показалось, будто часы защелкали в 10 раз громче, а в окна вставили серые стекла. Стук швейной машинки тотчас оборвался. Тетя вбежала, приложив пальцы к вискам с лазурными жилками. «Что? Что случилось?» Дуня молчала, беззвучно шевеля губами. «На канатно евреев бьют», — наконец выговорила она, еле слышно. «Погром!» «Не может быть!» — вскрикнула тетя и села на стул, держась за сердце. «Чтоб мне пропасть! Чисто все еврейские лавочки разбивают! Комод со 2-го этажа выбросили на мостовую. Через 10 минут до нас дойдут!» Отец вскочил бледный, с трясущейся челюстью, силясь надеть непослушной рукой пенсне. «Да что же это, Господи!» Он поднял глаза к иконе и 2 раза перекрестился. Дуня приняла это за некий знак. Она очнулась, полезла на стул и стала порывисто снимать икону. «Что вы делаете, Дуня?» Но она, не отвечая, уже бегала по комнатам, собирая иконы. Она суетливо расставляла их на подоконниках лицом на улицу и подкладывала под них стопки книг, коробки, цыбики из-под чаю, все, что попадалось под руку. Отец растерянно следил за ней. «Я не понимаю, что вы хотите?» «Ой, барин, да как же!» — испуганно бормотала она. Да как же, разбивают евреев, а русских не трогают. У кого на окнах иконы, до тех не заходят. Вдруг лицо отца исказилось. «Не смейте!» – закричал он высоким, срывающимся голосом и начал изо всех сил дробно стучать кулаком по столу. «Не смейте! Я вам запрещаю! Слышите? Сию же минуту прекратите! Иконы существуют не для этого! Это кощунство! Сейчас же!» Круглые крахмальные манжеты выскочили из рукавов. Лицо стало смертельно бледным, с розовыми пятнами на высоком лепном лбу. Никогда еще Петя не видел отца таким. Он трясся и был страшен. Он бросился к подоконнику и схватил икону. Но Дуня крепко держала ее и не отпускала. «Барин, что вы делаете?» — с отчаянием кричала она. «Они же всех чисто поубивают! Татьяна Ивановна, Ясочка, чисто всех побьют! Ни на что не посмотрят!» «Молчать!» — заорал отец. И жилы у него на лбу страшно вздулись. «Молчать! Здесь я хозяин! Я не позволю у себя в доме! Пускай приходят, пускай убивают всех! Скоты, вы не имеете права! Вы не имеете!» Тетя хрустела пальцами. «Василий Петрович, умоляю вас, успокойтесь!» Но отец уже стоял, прислонясь головой к обоям и закрыв руками лицо. «Идут!» — крикнула вдруг Дуня. Наступила тишина. На улице слабо слышалось стройное пение. Можно было подумать, что где-то очень далеко крестный ход или похороны. Петя осторожно посмотрел в окно. На улице не было ни души. Еще более опустившееся и потемневшее небо грифельного цвета висело над безлюдным Куликовым полем. Несколько длинных ниток легкого, как лебяжий пух, снега, собранного ветром, лежало в морщинках голой земли. Между тем пение становилось все явственнее. Тогда Петя с полной ясностью увидел, что та низкая темная туча, которая лежала на горизонте Куликова поля, справа от вокзала, вовсе не туча, а медленно приближающаяся толпа. В доме захлопали форточки. В кухне послышались чьи-то сдержанные, очень тихие голоса, топанье, шум юбок, и в коридоре совершенно неожиданно появилась пожилая женщина, держа за руку ярко-рыжую заплаканную девочку. Женщина была одета, как для визита, в черные муаровые юбки, мантильку и фельдекосовые минетки. На голове у нее несколько набок торчала маленькая, но высокая черная шляпка с куриными перьями. Из-за ее плеча выглядывали матово-бледное круглое лицо Нюси и котелок Бориса семейства крыс. Это была мадам Коган со всей своей семьей. Не смея переступить порог комнаты, она долго делала в дверях реверансы, одной рукой подбирая юбки, а другую прижимая к сердцу. Сладкая, светская и вместе с тем безумная улыбка играла на ее подвижном морщинистом личике. «Господин Бачей!» — воскликнула она пронзительным птичьим голосом, простирая обе дрожащие руки в минетках к отцу. «Господин Бачей! Татьяна Ивановна! Мы всегда были добрыми соседями! Разве люди виноваты, что у них разный бог?» Она вдруг упала на колени. «Спасите моих детей!» Иступленно закричала она, рыдая. «Пусть они разбивают все, но пусть пощадят детей!» «Мама, не смей унижаться!» — злобно крикнул Нюся, засовывая руки в карманы, и отвернулся, показав свою подбритую сзади синеватую шею. «Наум, замолчишь ли ты, наконец?» — прошипел Борис, семейство крыс. «Или ты хочешь, чтобы я тебе надавал по щекам?» Твоя мать знает, что она делает. Она знает, что господин Бачей интеллигентный человек. Он не допустит, чтобы нас убили. «Ради бога, мадам Коган, что вы делаете?» бормотала тетя, бросаясь и поднимая еврейку. «Как вам не стыдно? Конечно же, конечно! Ах, господи, прошу вас, входите! Господин Коган, Нюся, Дорочка, какое несчастье!» Пока мадам Коган, рыдая, рассыпалась в благодарностях, от которых папа и тетя готовы были провалиться со стыда сквозь землю, Пока она рассовывала детей и мужа по дальним комнатам, пение за окном росло и приближалось с каждым шагом. По Курякову полю к дому шла небольшая толпа, действительно напоминавшая крестный ход. Впереди два седых старика в зимних пальто, но без шапок, на полотенце с вышитыми концами несли портрет государя. Петя сразу узнал эту голубую ленту через плечо и желудь царского лица. За портретом качались церковные хоругви, высоко поднятые в холодный, синеватый, как бы мыльный воздух. Дальше виднелось множество хорошо тепло одетых мужчин и женщин, чинно шедших в калошах, ботинках, сапогах. Из широко раскрытых ртов вился белый пар. Они пели «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». У них был такой мирный и такой благолепный вид, что в лице у отца на одну минуту даже заиграла нерешительная улыбка. «Ну вот видите, — сказал он, — идут себе люди тихо, мирно, никого не трогают. А вы?» Но как раз в этот миг шествие остановилось против дома на той стороне улицы. Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багрово-синими щеками. Ее выпуклые черные глаза цвета винограда Изабелла были люто и решительно устремлены на окна. Она широко по-мужски расставила толстые ноги в белых войлочных чулках и погрозила дому кулаком. «А, жидовские морды!» — закричала она пронзительным, привозным голосом. «Попрятались? Ничего, мы вас сейчас найдем! Православные люди, выставляйте иконы!» С этими словами она подобрала спереди юбку и решительно перебежала улицу, выбрав на ходу большой галыш из кучи, приготовленной для ремонта мостовой. Следом за ней из толпы вышло человек 20 чубатых длинноруких молодцов с трехцветными бантиками на пальто и поддевках. Они, не торопясь, один за другим перешли улицу мимо кучи камней, и каждый, проходя, наклонялся глубоко и проворно. Когда прошел последний, на месте кучи оказалась совершенно гладкая земля. Наступила мертвая тишина. Теперь часы уже не щелкали, а стреляли, и в окнах были вставлены черные стекла. Тишина тянулась так долго, что отец успел проговорить: «Я не понимаю, где же, наконец, полиция? Почему из штаба не посылают солдат?» «Ах, да какая там полиция!» — закричала тетя с истерической запальчивостью. Она осеклась. Тишина сделалась еще ужаснее. Борис, семейство крыс, присевший на край стола посредине гостиной в котелке, сдвинутом на лоб, смотрел в угол косо и неподвижно больными глазами. Нюся ходил взад и вперед по коридору, положив руки в карманы. Теперь он остановился, прислушиваясь. Его полные губы кривились презрительно, натянутой улыбкой. Тишина продолжалась еще одно невыносимое мгновение и рухнула. Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. Загремело листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков. Было видно, как на мостовую выкатываются банки с монпансье, бочонки, консервы. Вся озверевшая толпа со свистом и гиканьем окружила дом. Портрет в золотой раме с коронкой косо поднимался то здесь, то там. Казалось, что офицер в эполетах и голубой ленте через плечо, окруженный хоругвями, все время встает на цыпочки, желая заглянуть через головы. «Господин Бачи, вы видите, что делается?» — шептал Коган, потихоньку ломая руки. «На 200 рублей товару!» «Папа, замолчите, не смейте унижаться!» — закричал Нюся. «Это не относится к деньгам!» Погром продолжался. «Барин, пошли по квартирам, евреев ищут!» Мадам Коган вскрикнула и забилась в темном коридоре, как курица, увидевшая нож. «Дора, Наум, дети! Барин, идут по нашей лестнице!» На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог. 10-кратно усиленный в коробке парадного хода, отец трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро застегнулся на все пуговицы и бросился к двери, обеими руками раздирая под бородой крахмальный воротник, давивший ему горло. Тетя не успела ахнуть, как он уже был на лестнице. «Ради бога, Василий Петрович! Барин, не ходите, убьют! Папочка!» — закричал Петя и бросился за отцом. Прямой и легкий, с остановившимся лицом, в черном сюртуке, отец, гремя манжетами, быстро бежал вниз по лестнице. Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Ее рука в нитяных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый галыш. Но теперь ее глаза были не черными, а синевато-белыми, подернутыми тусклой плевой, как у мертвого вола. За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чернобокалейщиков. «Милостивые государи!» — неуместно выкрикнул отец высоким фальцетом, и шея его густо побагровела. «Кто вам дал право врываться в чужие дома? Это грабеж! Я не позволяю!» «А ты здесь кто такой? Домовладелец?» Женщина переложила камень с правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо. Отец покачнулся, но ему не позволили упасть. Чья-то красная веснушчатая рука взяла его за шелковый лацкан сюртука и рванула вперед. Старое сукно затрещало и полезло. «Не пейте его, это наш папа!» — не своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами. «Вы не имеете права, дураки!» Кто-то изо всей мочи коротко и злобно дернул отца за рукав. Рукав оторвался. Круглая манжета с запонкой покатилась по лестнице. Петя видел сочащуюся царапину на носу отца, видел его близорукие глаза, полные слез. Пенсне сбили, его растрепанные семинарские волосы, развалившиеся надвое. Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать. «У, зверье, скоты, животные!» — сквозь зубы стонал отец, пятясь от погромщиков. А сверху уже бежали с иконами в руках тетя и Дуня. «Что вы делаете, господа, побойтесь Бога!» — со слезами на глазах твердила тетя. Дуня, поднимая как можно выше икону Спасителя с восковой веточкой флердоранжа под стеклом, разгневанно кричала: «Очумели, чешо! Уже православных христиан бьете! Вы сначала посмотрите хорошенько, а уж потом начинайте! Ступайте себе, откуда пришли! Нема тут никаких евреев, нема! Идите себе с Богом!» На улице раздавались свистки городовых, как всегда, явившихся ровно через полчаса после погрома. Женщина в белых чулках положила на ступеньки галыш, аккуратно вытерла руки о подол юбки и кивнула головой. «Ну, зараз здесь будет, хорошенького помаленьку, а то уже слышите, как там наши городовики разоряются. Айда теперь дожида на Малофонтанскую, угол Ботанической». И она, подобрав тяжелые юбки, кряхтя, стала спускаться с лестницы.